Глава 30, 4 книги Шримад-Бхагаватам. Она называется «Конец покаянию прачетов». Видура спросил у Майтрея, что сталось с сыновьями Бархишада, которые с молитвой Шивы отправились совершать покаяние. Что дала им встреча со Всеблагим, который очень дорог Верховному Спасителю. Вступили ли царевичи в нетленную обитель Всевышнего или родились снова в бренном мире? Майтрея отвечал: послушные воле Отца, прачеты сошли в морские глубины с молитвой Шивы в сердце, дабы усмирять плоть и чувства и совершать покаяние. В прошествии 10 000 лет Всевышний в награду за их труды предстал пред ними. Братья увидели его чарующий облик, и их сердца возликовали. Восседая на плечах Гаруды, Господь напоминал собою тучу, что покоится на вершине горы Меру. Он был облачен в золотистой одежды, на шее его блистал драгоценный камень Куступха. Светом своим Господь рассеивал тьму вселенной. Лик его был прекрасен, как 1000 лун. Обрамленное золотыми украшениями чело венчал ослепительно сияющий убор. Во всех своих 8 руках он держал оружие. Господу пели хвалу небожители, праведники и мудрецы, и взмахи крыльев царь-птицы Гаруды наполняли пространство звуками священных гимнов. Гирлянда нежных лесных цветов, которым позавидовала бы даже богиня удача, обвивала 8 длинных могучих рук Вседержителя. Милостиво взглянув на восхищенных прачетов, Господь молвил громовым голосом: Всевышний сказал: «О царевичи, я доволен, что за 1000 лет суровых испытаний вы ни разу не выказали недовольства друг другом или своим отцом. Я счастлив, когда среди преданных мне душ царит согласие и не зашел к вам, дабы исполнить любое ваше желание. Отныне всякий, кто помянет ваше имя вечером перед сном, будет дружен со своими братьями и в каждом живом существе будет видеть своего ближнего. А тому, кто утром и вечером будет возносить мне молитву Шивы, я дарую любые благословения и сделаю его разум ясным. За то, что вы с радостью приняли наказ Отца, слава о вас разнесется по всей вселенной. У вас родится сын, который мудростью и добродетелями не уступит самому Творцу Брахме. Он прославит ваше имя, а сыны его и внуки будут править 3 мирами. О, досточтимые! Некогда у небесной девы Прамлочи и земного мудреца Канду родилась дочь необыкновенной красоты, с очами точно лепестки лотоса. Через несколько дней мать оставила дитя на попечении лесным деревьям и вернулась в райские чертоги. На попечении лесным деревьям — это значит, по-нашему, просто бросила в лесу. Но нельзя же сказать так в Священном Писании. Поэтому оставила на попечение лесным деревьям. Ну ладно. Покинутая матерью дитя проголодалась и стала плакать. Тогда Сома, царь Луны, из сострадания к младенцу положил ей в рот свой мизинец, из которого сочился живительный нектар. Так, питаясь силой Луны, девочка росла, пока не достигла брачного возраста. Девица та наделена многими добродетелями, тонка станом и необычайно красива. Я велю вам сейчас же отправиться в лес и просить ее стать вам женою. Произведите на свет достойные потомства и тем исполните волю отца». Нужно напомнить, что это 10 сыновей царя Бархишада, который решил удалиться от дел мира и поручил править землею своим 10 сыновьям. Но прежде чем приступить к делам земным, им следовало какое-то время предаваться покаянию. Он направил их на берег моря, где к ним сошествовал Господь Шива, дал им молитву. Молитва еще называется молитва удачи, молитва оберег. После чего, как мы сегодня читаем, они сошествовали в морскую глубину и там провели 10 тысяч лет, затаив дыхание, но творя эту молитву, молитву Шивы. И поскольку наказ их был от отца наполнить землю человеческими существами, то Господь им в жены дает вот эту девицу, дочь небесной Апсары, дочь небесной нимфы. Итак. «Нравом она походит на вас, как и вы, кратка и смиренна. Она станет вам верной женой. Вы будете жить 1 000 000 лет, и до последнего мгновения сохраните юношескую силу и ясный ум. Вы отведаете все земные и небесные удовольствия и никогда не присытитесь ими. Сердцем вы будете всегда со мною, и ничто, ни радость, ни горе не поколеблет вашу преданность мне. А покинув бренный мир, вы войдете в мою вечную обитель. Как добрые домохозяева, вы будете нести благо ближнему, чем доставите мне великую радость. Кто посвящает свой труд мне, тот не связан его плодами. Я всегда нов в отношениях с преданными мне душами. Кто связал себя узами любви ко мне, безусловной истине, над тем не властна иллюзия. Погруженная в безмятежность, такая душа не скорбит, теряя, и не ликует, приобретая. Майтрей сказал: «Прочеты слушали Господа, почтительно сложив ладони. Они не просили благословений, ибо нет блага большего, чем лицезреть воочию Его, друга и Спасителя каждого». Когда Господь замолчал, братья, дрожащими от волнения голосами, сказали: «Господи, одним Твоим взглядом Ты избавляешь душу от страха и страданий. Когда мы думаем о качествах Твоей личности или произносим Твое имя, наши сердца наполняются блаженством. Мысль не способна достичь Тебя, речь не может Тебя описать, чувством не соприкоснуться с Тобою. Мы в почтении склоняемся к Твоим стопам. Когда мысли устремлены к Тебе, внешний мир с его радостями и печалями, справедливостью и несправедливостью делается бессмысленным. В Тебе заключено бесконечное блаженство. Ты творец Брахма, хранитель Вишну и разрушитель Шива. Мы в почтении склоняемся к Твоим стопам. О величайший, Ты создаешь, хранишь и уничтожаешь вещественный мир, не касаясь его. Иллюзия, что Ты творишь, не властна над Тобою. Ты друг и защитник верных Тебе душ. Ты в каждой частице мироздания, потому тебя величают Васудевою, единосущим. Как Кришна, сын Васудевы, ты нисходишь в сотворенный мир, мы в почтении склоняемся к твоим стопам. Из твоего пупа произрастает вселенский лотос, из коего появляются все твари. Грудь твою украшает гирлянда лотосов. Твои стопы благоухают ароматом лотоса, а глаза подобны лепесткам лотоса. Мы в почтении склоняемся пред тобою. Ты облачен в желтые одежды, которые цветом напоминают пыльцу лотоса. Восседая в лотосе сердца каждого существа, ты наблюдаешь за нашими помыслами и деяниями. Мы снова и снова склоняемся пред тобою. Твой облик — суть, милость и истина. Узрев его, мы избавились от тревог, порожденных иллюзией. Разве можно желать благословений, когда лицезришь истину собственно лично? К тем же, кто не способен видеть тебя воочию, ты нисходишь в облике храмового божества. Воистину, милость твоя безгранична. Ты исполняешь сокровенные желания преданных тебе душ. Ты лучше нас знаешь наши потребности, потому даруй нам то, что сам сочтешь для нас благом. Ты наш учитель и благодетель. Мы желаем одного, чтобы ты был доволен нами. Это будет нам лучшим благословением. О безграничный, хотя ты обладаешь всеми богатствами бренного и вечного миров, нам не нужно от тебя ничего. Мы хотим тебя самого, желаем всегда ощущать тебя в сердце и ни на миг не забывать о тебе. Пчела, опустившись на цветок Париджата, больше не покидает его, ибо утоляет все свои чаяния в его объятиях. Так, оказавшись у твоих стоп, мы не мечтаем ни о чем более, ибо нашли все, чего жаждали наши сердца. Если же нам суждено вечно скитаться в призрачном мире, позволь слышать о тебе и твоих играх из уст твоих верных слуг. Иного благословения мы не желаем. Нам не нужны ни райские удовольствия, ни свобода в вечной безмятежности. Все, о чем мы просим, мгновение в обществе твоих рабов. Ибо победить страх небытия возможно только в кругу служителей истины. Когда твои слуги описывают твои качества и деяния, из наших сердец исчезают зависть и алчность, а вместе с ними страх и тревоги. Господи, ты нисходишь туда, где рабы твои славят тебя. Ты пленишь отрекшихся от мира и не имеющих желаний. Невозможно присытиться нектаром сказаний о тебе. Вот Господь говорит, что Он доволен их воздержанием, доволен их молитвою и готов исполнить любое их желание. В ответ мудрецы или отшельники говорят, что нам ничего не надо, лишь бы всегда помнить о тебе, всегда иметь возможность слышать о тебе, о твоих свойствах, о твоих играх из уст твоих верных рабов. Большего благословения душа желать не может. Когда мы лицезрим тебя, слушаем о тебе, то из наших сердец исчезает зависть и алчность, а вместе с завистью и алчностью исчезает страх и тревоги. А чего еще душе желать, кроме как избавления от страха и тревог? И вот этот 36-й текст, он перекличка перекликается с известным стихом Атмарама, где говорится, что не обремененная ничем душа или душа, обремененная всяко, не может не привлечься, не может не увлечься твоей красотой, Господи. Стих Атмарама. Даже мудрецы, не обремененные ничем, или не грандха, все равно, там совершенно свободные, все равно увлекаются и становятся рабами тебя, Господи, рабами красоты. А вот этот стих прочетов очень похож на тот стих Вьясадевы. Господи, ты нисходишь туда, где рабы твои славят тебя. Ты пленишь отрекшихся от мира и не имеющих желаний. Невозможно присытиться нектаром сказания о тебе. Твои смиренные рабы странствуют по миру, освещая собою даже храмы и святилища. Кто же из ищущих спасения от страха и смерти не устремится к их стопам, чтобы принять прибежище? Мы последовали совету твоего любезного друга, досточтимого Шивы, и нам выпало счастье лицезреть тебя. Ты единственный, кто способен исцелить от болезни смертельного страха. Мы ищем прибежище в сени твоих лотосных стоп. Мы следовали заповедям Писаний и наставлениям Учителя, почитали брахманов, святых и старших, не завидовали друг другу и кому бы то ни было, усмиряли плоть, не принимали пищу и воду и совершали покаяние в глубинах моря. Все, что заслужили этими подвигами, мы отдаем тебе и уповаем на твою милость. Мы хотим, чтобы ты был доволен нами. Пусть это будет единственной наградой нашим трудам. Даже великие подвижники и просветленные мудрецы, а также Брахма, Ману и Шива, не способны исчерпывающе описать тебя и твои силы. Они смиренно возносят тебе молитвы. И хотя мы не читаем, мы тоже пытались прославить тебя, и если сделали это неумело, не гневайся на нас, о Господи. Ты вне добра и зла, потому порок не касается тебя. Ты над своим творением и существуешь, когда нет ничего. Мы в почтении склоняемся пред тобою. Майтрей сказал, когда прочеты умолкли, правитель и блаженство преданных ему душ молвил так. «Будь по-вашему, добронравные братья!» И удалился в свою обитель. В тот же миг прочеты ощутили острую боль разлуки, ибо невозможно присытиться обществом Господа. Выйдя из воды на берег, они пришли в страшное негодование, обнаружив, что за время их отсутствия земля заросла непроходимым лесом. Деревья вытянулись столь высоко, что преграждали людям путь на небеса. Как Шива испепеляет вселенную, извергая огонь и ветер, прочеты изрыгали пламя на деревья, дабы очистить землю. Тогда Брахма, кому Всевышним поручена забота о всех тварях, не зашел на землю, дабы остановить уничтожение неподвижных обитателей земли. По совету Творца, оставшиеся в живых деревья отдали прочетам Маришу, дочь мудреца и небесной девы. Во исполнении Господней воли братья взяли Маришу в жены. Из ее чрева родился тот самый Дакша, который некогда нанес оскорбление всемогущему Шиве, за что вынужден был расстаться с жизнью. Обретя новое тело, Дакша по замыслу Творца произвел на свет те виды живых существ, что населили мир правления Ману Чакшуши. Появившись на свет из чрева Мариши, Дакша своим сиянием затмил солнце. Словно оправдывая свое имя, искусный, он с необычайным умением произвел на свет сонмы живых существ, которые населили мироздание. По прошествии времени Дакша просил других небожителей стать родоначальниками Вселенной и заботился об их чадах, как о своих собственных. Хари Кришна. Конец 30 главы. Завтра последняя глава 4 книги. Потом будет 5-я. Она называется «Числа». 5-я книга. Там будет про устройство Земли. Там нам в 5-й книге наконец разъяснят, плоская она или круглая. Или шарообразная. Вечный вопрос, волнующий преданных. Есть какие-нибудь вопросы, пожелания, замечания? В чате тоже нет?
Хари Кришна, Махарадж, можно задать вопрос?
Хари Кришна, да.
К 19 тексту, когда сказано, что посвящать труд Господу, правильно ли подумать, что приоритетнее посвящение труда Господу, оно включает в себя посвящение плодов, а если посвящаешь плоды, то деятельность совершаешь как будто по своему усмотрению. Есть ли вот эта разница между посвящением плодов и посвящением деятельности? Хари Кришна.
Хари Кришна, посвящение плодов своей деятельности. А это карма-йога. Это тоже преданный. Он тоже считается деятельностью во преданности Всевышнему. А посвящение самой деятельности – это бхакти-йога. Карма-йога есть элемент бхакти-йоги. Кришна в Бхагавад-гите об этом говорит. Ну, тут надо понимать разницу, когда ты занимаешься какой-то деятельностью, получаешь от этого плоды в виде еды, денег или еще чего-то, и часть отдаешь на служение Всевышнему. Жертвуешь в храмы или строишь храмы, или прославляешь Всевышнего, разносишь Его славу, или помогаешь кому-то. Это есть карма-йога. А когда ты поглощен действием, то это бхакти-йога. Ты не плоды свои жертвуешь, а саму деятельность. Штхар Махарадж об этом говорил, что одно дело, вы законопослушный налогоплательщик, вы живете своей частной жизнью и платите государю налог. Другое дело, вы служите государю непосредственно в армии или слугой его, или в каком-то ином качестве. Вы ему служите. Это и то, и другое, это преданность государю. Но в случае налогоплательщика это преданность на расстоянии. Это некая удаленность от Всевышнего, от государя. У вас есть своя собственная жизнь, но государю вы платите подати, вы как бы откупаетесь от него, чтобы он вас не преследовал. Налогоплательщик платит налог всегда нехотя, по принуждению. Чтобы хуже не стало, он отдает часть своих плодов, часть плодов своего труда. А когда вы поступаете на службу государю, то здесь всегда в той или в иной степени есть произвольное действие. Да, вы можете за это получать какие-то деньги, но вы уже человек служивый. То есть вы служите государю. Кто-то служит ради денег, кто-то служит ради карьеры, ради почестей, а кто-то из любви. Это все уже градации бхакти или градации преданности. А карма-йога или откупаться от государя, от Всевышнего, это не совсем бхакти, но это все равно лояльность, преданность. Некая преданность все равно присутствует. Хари Кришна.
Хари Кришна, Дандавата Махарадж. А почему состояние просветления считается состоянием обмана?
Ну, говорится, что есть разные степени иллюзии, и в иллюзии разной степени вы ближе или дальше от истины. Почему состояние просветления? Еще это называют состояние прояснения. Ну, потому что это вы все равно видите некий образ. Всякий образ есть иллюзия. Почему? Потому что образ есть тень. Если бы не было тени, некого затемнения, вы бы ничего не увидели. В состоянии просветления, это сатва, да? Сатва означает санскритское слово свет. В состоянии просветления вы все равно видите что-то. Вы видите истину чуть-чуть искаженной, но это все равно искажение. Есть состояние возбуждения или затенения, если уже мы обращаемся к аллегории со светом. Состояние просветления, состояние затенения и состояние помрачения. Все эти состояния искажают свет. В состоянии шудха-сатвы или чистого света, это уже называется прояснение. Душа ничего не видит, она пребывает в чистом свете, в свете, исходящем от Всевышнего. А в состоянии просветления все-таки там есть какой-то... Образы видны, но не так мрачно, как в состоянии помрачения и возбуждения. Говорится, что истина или свет истины открывается постепенно. И приводится, в Пуранах приводится пример восхода солнца. В ночи мы ничего не видим, нас окружает кромешная тьма. Ну, может быть, какие-то там звездочки. Это состояние тамаса или мрака. Потом где-то на горизонте забрезжил рассвет. И мы уже что-то видим. Мы видим очертания. Мы видим силуэты. Это состояние затенения. Самого солнца еще не видно, но свет его уже имеет действие. И Наконец, когда солнце восходит, оно, это состояние просветления, мы его видим, но оно над горизонтом, оно нас не слепит. Мы уже видим не просто очертания, а цветы. Мы видим цвета. Те самые предметы, которые мы видели как силуэты, теперь обретают цвета, обретают краски. И, наконец, когда солнце восходит в зените и ослепляет нас, заливает своим сиянием все, мы ничего не видим. Мы, кроме этого света, мы пребываем в этом свете. Ну, какое-то вот такое идеальное солнце, которое такое яркое, что не позволяет нам ничего видеть. Вот это есть шудха-саттва, чистый свет. Он наполняет душу, и душа не видит ничего, кроме этого света, и пребывает в этом блаженстве брахмана. Вот когда солнце над горизонтом, мы видим, это есть просто саттва. И это состояние наиболее близко к шудха-саттве, к чистому свету. Но поскольку мы видим цвета, мы видим краски, то мы все равно пребываем в иллюзии, потому что любой цвет есть иллюзия. А свет, как таковой, он не имеет цвета. Но коль скоро мы видим цвета, коль скоро мы видим предметы, это значит, что чистый свет, невидимый, отражается от какого-то колебания, это колебание мы называем поверхностью, отражается и попадает нам в глаза. И чистота вот этого отраженного колебания, изначально чистого света, определяет цвет, который мы видим. На одной частоте колебания мы воспринимаем как коричневый цвет, как на другой частоте как зеленый, как красный. Но это отражение невидимого чистого света. Это тень. Мы с вами в виде предмета, мы с вами разглядываем тени. И это есть иллюзия. Вы спрашиваете, почему состояние просветления саттвы называется иллюзией? Потому что мы видим не свет, мы пребываем не в свете, а в разных тенях или в разных колебаниях, все равно колеблемся, в колебании разной частоты. Вот чем ярче солнце, тем меньше цветов мы видим, тем меньше красок мы видим. Чем ярче, 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 тем меньше мы видим красного, зеленого, темного. И, наконец, наступает такой миг, когда мы перестаем видеть тени или цвета. Мы находимся в этом свете. Это есть состояние чистого просветления, одухотворения, прояснение разума, или в разных традициях по-разному это называется. Хари Кришна.